гости Евгения Мельникова. Сегодня понедельник, 20 июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. О погоде в крупных российских мегаполисах. В Москве сегодня ожидается плюс 25, переменная облачность, дождь. В Санкт-Петербурге также плюс 25, дождь и даже гроза. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые ее темы. Сегодня начинается визит вице-президента Джо Байдена на Украину. В Англии впервые присуждают новую литературную премию. Московские власти рекомендуют столичным автопредприятиям обходиться без иностранцев за рулем. И сегодня исполняется ровно 40 лет со дня первой высадки человека на Луну. Этим человеком стал астронавт Нил Армстронг, командир экипажа американского космического корабля «Аполлон-11». Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
По поводу 40-летия первой высадки человека на Луну в Соединенных Штатах звучат в основном два типа комментариев. Согласно первой большой группе комментариев, программа «Аполлон» аэрокосмического агентства США НАСА, в ходе которой 6 одноименных космических кораблей доставляли астронавтов на Луну в период с июля 69 по декабрь 72 года, явилась одним из величайших достижений не только американской нации, но и всего человечества. Другая большая группа комментариев вокруг 40-летия первой высадки астронавтов на Луну сводится к тому, что Соединенные Штаты должны возобновить лунные экспедиции человека, либо совершить нечто подобное, даже еще более грандиозное. Стоимость программы «Аполлон» 40 лет назад составляла 25,4 миллиарда долларов. В пересчете на нынешние деньги 150 миллиардов долларов. Сегодня пока нет точных оценок стоимости новой программы полетов на Луну и на Марс. В понедельник, в 40-летнюю годовщину первой высадки человека на Луну, президент Барак Обама примет в Белом доме участников этой экспедиции, членов экипажа космического корабля «Аполлон-11» Нила Армстронга, Майкла Коллинза и База Олдрина. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мы услышим доводы сторонников и противников освоения Луны и других планет далее в нашей программе. 20 июля 1969 года командир экипажа астронавтов Нил Армстронг сказал свою знаменитую фразу: «Это маленький шаг для человека, но огромный скачок для человечества». Но вот после нескольких американских высадок человечество в далекий космос больше, что называется, не скакало. Хотя маленькие шаги, по крайней мере мысленно, люди продолжают делать. При желании можно купить участок на Луне. Да и более основательные виды на освоение Луны многие люди сегодня не оставляют. Как вы относитесь к идее освоения Луны? Этот вопрос мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Можно писать смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода» swobodanews.ru в разделе «Вопрос дня». Позже я напомню и номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос: как вы относитесь к идее освоения Луны? И такой же вопрос наши корреспонденты задавали сегодня жителям и гостям нескольких российских городов. В Томске с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Пусть осваивают, если есть возможность. Вопрос, были ли там на Луне кто-то за 40 лет один раз? Несерьезно. Считается, что Марс может быть обитаемой планетой, а Луна-то сама по себе, в общем-то, сложна для обитания. Раздумают ученые, пусть исследуют.
Почему столько лет не занимались ни Америка, ни мы? Я не нахожу ответа ни в литературе, ни у ученых. Что-то есть, какая-то тайна. А вообще-то освоение Луны дело неплохое. Надо двигать вперед что-то, шевелиться. А если ничего делать не будем, так и зачахнем. Вот как Землю-матушку мы вот губим. Нехорошо делаем.
Лучше пусть осваивают Землю. Если люди будут достаточно активно и в нужном направлении осваивать нашу планету, то всем достаточно будет места. А туда, куда не следует, зачем соваться? Одну планету, извините, загадили? Давайте загадим теперь все вокруг.
Сегодня, в принципе, нужно задуматься о том, куда надо выходить дальше, в Солнечную систему, в частности, Луна. Мне кажется, как ближайший наш сосед, сосед Земли, это довольно перспективная территория, которая уже необходимо так поглядывать в ту сторону. Вот я слышу, что китайцы, например, они уже каким-то образом озаботились над созданием каких-то первых городов. Наверное, это им нужнее. Вот. Для нас, наверное, еще рано думать о той территории, нужно подумать о наших реалиях, нашей стране. У нас и так много своих проблем, еще лучше. лунных сейчас здесь у нас прибавится. А в принципе, там в течение 50-100 лет, я думаю, мы не только Луну проботим, захватим, но и освоим какие-то ближайшие, может быть, дальние планеты.
В принципе, позитивно, чтобы перенаселения не было. В будущем когда-нибудь, лет через 300, может быть. Ну, дальше и Марс, и все, и весь космос можно освоить. Ну, может быть, из-за полезных ископаемых, там, которые найдут. Но это далеко в будущем. Сейчас нет таких технологий, ничего нет.
Ну, может быть, спустя лет 10 и мы туда сможем высадиться, да? Со временем технология-то развивается. Может быть, когда-нибудь и мы высадимся на поверхность Луны. Может, там какие-нибудь лунатики есть, познакомимся, разобьемся, семьи будем строить.
Особого смысла я не вижу, но мы, скорее всего, пытаемся расселиться по планетам, потому что либо у нас Земля перенаселена будет, либо мы расселимся, либо мы загубим себя войнами.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, как вы относитесь к идее освоения Луны. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня на Украину прибывает вице-президент США Джо Байден. Его киевский визит продлится до 22 июня. После этого Джо Байден отправится в Грузию. О том, чего ждут от переговоров с американским гостем в украинской столице, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Это первый визит на Украину одного из руководителей новой американской администрации. Джо Байден прибывает в Киев спустя 2 недели после визита в Москву президента США Барака Обамы. Американский лидер, как утверждают в Кремле, пообещал учитывать российские интересы на постсоветском пространстве. По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, с обсуждения именно этой темы начнется встреча президента Украины Виктора Ющенко и вице-президента США Джо Байдена.
Украинская власть хотела бы получить доверение новой американской администрации, что Украина не будет разменной монетой в перезагруженных российско-американских отношениях. Как следствие из этого, украинское руководство хотело бы получить доверение, что Америка никоим образом не согласна на российскую концепцию зоны привилегированных интересов на постсоветском пространстве и тем самым не видит Украину в зоне региональной гегемонии России. Что касается конкретных прикладных задач, то украинское руководство хотело бы услышать от Байдена следующий месседж-бокс. Подтвердить визит в Украину Хиллари Клинтон, госсекретаря, и дать надежду на осенний визит Барака Обамы в Украину.
В ходе украинско-американских переговоров стороны намерены провести инвентаризацию заключенных ранее двусторонних соглашений. Ожидается, что Байден подтвердит готовность Белого дома продолжать работу по хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США. В этом документе, подписанном в декабре прошлого года, в частности, идет речь о том, что углубление интеграции Украины в евроатлантические структуры является общим приоритетом. Кроме того, в хартии говорится, что стороны планируют тесно сотрудничать над восстановлением и модернизацией украинской газотранспортной инфраструктуры. Кстати, вопросы энергетики значатся среди ключевых тем диалога вице-президента США с украинским руководством. Официальный Киев надеется, что одним из конкретных результатов визита Байдена станет реанимация успешно действовавшей в конце 90-х межгосударственной комиссии в новом формате, продолжает Вадим Карасев.
Украина хотела бы восстановить постоянно действующую институцию сотрудничества Украины и США, то есть на смену комиссии Кучма-ГОР, которая когда-то показала свою эффективность. Украинское руководство не против бы восстановить комиссию в формате Байден-Ющенко.
Впрочем, уже звучат сомнения, что Вашингтон поддержит такое предложение, поскольку через полгода на Украине состоятся президентские выборы. Основные претенденты на кресло главы государства – лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович, премьер-министр Юлия Тимошенко и бывший спикер парламента Арсений Яценюк. В программе визита Джо Байдена запланированы встречи с каждым из этих самых рейтинговых украинских политиков. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Новосибирской области разбился пассажирский автобус. 8 человек погибли, 38 ранены. В Приморском крае более 50 работников судоремонтного завода прекратили работу из-за долгов по зарплате. Переговоры об урегулировании ситуации в Гондурасе завершились безрезультатно. Таковы новости к этому часу. сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор программы «Время джаза» к 50-летию смерти джазовой певицы Билли Холидей. Программа «Время джаза» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И продолжаем мы ее с моей коллегой Лейлой Гениатуллиной. Лейла, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро всем радиослушателям.
Я знаю, что сейчас мы с вами будем разговаривать о том, какие же темы составят основу информационных программ «Радио Свобода».
Ну, вначале я хочу проанонсировать программу «Свобода в полдень», которую я сегодня проведу. Начнется на 12 часов. И сегодня в этой программе и в других информационных выпусках программы также «Время свободы» получит развитие темы, которая была озвучена на волнах нашей радиостанции еще в конце прошлой недели. Мы уже сообщали, что президент Чечни Рамзан Кадыров намерен подать в суд на председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Об этом заявил адвокат Кадырова Андрей Красненков. По его словам, поводом подачи иска послужило заявление Орлова, возложившего на президента Чечни ответственность за убийство правозащитницы Натальи Истемировой. Ранее Орлов в интервью «Радио Свобода» сообщил, что Кадыров был крайне недоволен деятельностью Истемирова и угрожал ей. Ну, мы уже сообщали об этом, и, безусловно, все наши радиослушатели
знают. Мы знаем, что после этого интервью состоялся еще разговор президента Чечни с правозащитником, как мужчины с мужчиной. Видимо, все-таки разговора не хватило, теперь будет судебный иск.
Сегодня я намерена взять интервью адвоката Рамзана Кадырова Андрея Красненкова. Надеюсь, что мне это удастся, и это интервью наши радиослушатели уже смогут услышать в программе «Свобода в полдень». А корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова отправится сегодня на пресс-конференцию на тему «Российская наркология в свете прав человека». Эта пресс-конференция проводится в связи с публикацией исследований «Наркоучет по закону или по инструкции». Регулирование регистрации потребителей наркотиков в Российской Федерации, принудительное и обязательное лечение больных наркологического профиля, опыта и перспективы. В этой пресс-конференции примут участие уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, Зыков Олег, президент фонда «Нет алкоголизму и наркоманию», и авторы этих исследований, член Общественной палаты России Левинсон Лев и заведующий библиотекой Правлит Пелепас Вадим. И более подробно об этом также в дневных выпусках программы «Время свободы». Сегодня также состоится акция протеста в защиту прав работников черкизовского рынка, и пройдет она в Новопушкинском сквере. Организатор пикета – Институт коллективные действия. Туда отправится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Ну, я хочу немножко напомнить об истории конфликта, связанного с Черкизоном.
Так называют черкизовский рынок.
Да,
к этому уже все привыкли.
Да. Рынок был временно закрыт в конце прошлого месяца, первоначально из-за нарушения санитарных норм. Немного погодя, ну, где-то через две недели, мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что рынок закрыт окончательно, а работавшие на нем иностранцы должны покинуть российскую столицу. По его словам, на рынке был выявлен громадный объем контрабандных товаров. Проблемы, возникшие закрытием в Москве черкизовского рынка, в пятницу обсуждались на специальном заседании членов Общественной палаты России. Один из самых важных вопросов – дальнейшая судьба работников рынка, число которых, по официальным данным Федерации мигрантов России, превышает 100 тысяч человек. И известно, что люди, работавшие на черкизовском рынке, уже успели заплатить за аренду за месяц вперед, а эти суммы исчисляются несколькими тысячами долларов. И сейчас они не могут также получить свой товар, который оказался запертым на территории рынка. Таким образом, они остались вообще без денег, без товара, которым не могут торговать, и находятся сейчас в очень бедственном положении. Я думаю, что именно об этом они и будут говорить на этой акции протеста.
Лейла Гениатуллина сегодня проведет программу «Свобода в полдень». Встретитесь с ней в эфире в 12 часов 7 минут по московскому времени. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В Британии появилась новая литературная премия, названная в честь Гарольда Пинтера. Английский пен-клуб учредил ее в память о Нобелевском лауреате, который скончался в декабре прошлого года в возрасте 78 лет. Рассказывает лондонский журналист Анна Асланян.
Премия будет вручаться британским писателям, активно участвующим в жизни своей эпохи. Именно такими словами нередко характеризовали самого Пинтера. Цитируя его, о награде можно сказать следующее. Она предназначается тому, кто охватывает глазами окружающий мир, не страшась и не отводя взгляда. Тому, чей разум с яростной настойчивостью пытается определить настоящую правду о нашей жизни и о нашем обществе. Пинтер, без которого невозможно себе представить современный театр, знаменит не только как новатор драматургии, но в не меньшей степени и как борец за права человека, в частности, за свободу литераторов. Он был активистом движения в поддержку преследуемых и находящихся в заключении авторов. Будучи вице-президентом английского пен-клуба, Пинтер возглавлял многочисленные кампании, которые проводила эта организация. Так, в 1985 году вместе с американским драматургом Артуром Меллером они посетили Турцию в качестве представителей комитета «Писатели в тюрьме». Цель поездки заключалась в том, чтобы повлиять на тогдашнее положение дел в стране, при котором неугодных властям писателей сажали в тюрьму, подвергали пыткам. Премия будет присуждаться за выдающиеся литературные заслуги писателям любого жанра, чьи труды сочтут проникнутыми духом Гарольда Пинтера. Победитель, получив 1000 фунтов, должен будет номинировать писателя «Узника совести», который удостоится такой же суммы. В жюри премии вошли, в числе прочих, вдова Пинтера, бывший президент пен-клуба Антони Фрейзер, драматург Том Стоппард, главный режиссер Национального театра Николас Хитнер. На церемонии вручения награды 14 октября в Британской библиотеке обладатель премии выступит с речью, чтобы отдать дань жизни и трудам Пинтера. Имя Гарольда Пинтера связано в первую очередь с театром. Прославленный автор таких пьес, как «День рождения», «Сторож», «Предательство», «Возвращение домой», начинал он как актер, был режиссером, киносценаристом. Оставаясь литератором, Пинтер с годами все больше усилий посвящал защите человеческих свобод, в их числе свободы слова. Об этом шла речь и в интервью, которое он дал незадолго до смерти. На вопрос о писателях, лишенных возможности высказывания, Пинтер сказал следующее. «Я считаю, что им необходима не только свобода писать, но и свобода выражать свое мнение. Я говорю не просто о них, я говорю о нас». Когда в той же беседе Пинтера спросили, как в наши дни человеку и гражданину следует откликаться на события вокруг него, он ответил кратко. «Правильный отклик – искать и говорить правду. Вот и все». Именно это всю жизнь стремился делать Пинтер. Именно этим занимаются после него другие. Именно об этом призвана напомнить обществу новая премия. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Сегодня в Америке».
Вице-президент Байден намерен заверить Украину и Грузию в поддержке со стороны США. Столетие со дня рождения Андрея Громыко, мистер Ноу, как символ советской внешней политики. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник начинается визит вице-президента Байдена в Киев и Тбилиси. По словам помощника вице-президента, цель поездки – укрепление отношений с двумя странами. Слово Яну Рунову.
Главная задача вице-президента – продемонстрировать этим визитом американскую поддержку демократическим экономическим реформам в этих странах. Вице-президент призван убедить правительство Украины и Грузии, что недавние московские договоренности президента Обамы с президентом России Медведевым вовсе не означают, будто связи с Москвой будут расширяться за счет связей с бывшими советскими республиками. Вот как комментирует визит Байдена в Киев и Тбилиси, политолог из Гудзоновского института, в прошлом корреспондент газеты Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Цель визита, и это не скрывается, продемонстрировать солидарность с Украиной и Грузией. Раньше наши отношения с бывшими республиками Советского Союза, а ныне самостоятельными странами, зависели от американо-российских отношений. Россия стояла для Белого дома на первом месте. Были опасения, что с приходом администрации Обамы эти тенденции усилятся. Но нынешний визит показывает, что президент Обама считает отношения с Украиной и Грузией не менее важными. В том, что касается внимания, которое заслуживают Киев и Тбилиси, что касается симпатий американского народа к народам Украины и Грузии, здесь подход равный. А тот факт, что визит Байдена назначен сразу после встреч Обамы с президентом России Медведевым, как бы подчеркивает, что Украина и Грузия – независимые, суверенные государства, у которых есть свои национальные интересы и право принимать собственные решения, включая решение о том, с кем вступать в Союз и вступать ли в НАТО. Учитывают ли в Вашингтоне реакцию Кремля на этот визит? Россия прекрасно знала о планируемом визите, ибо была заранее уведомлена. Поэтому не думаю, что будет значительная открытая критика. паническая реакция Кремля. Впрочем, это будет зависеть от заявлений Джо Байдена в Киеве и Тбилиси. Он может сказать нечто такое, на что Россия сочтет нужным ответить. Будучи в Москве, президент Обама сказал, что с пониманием относится к особым отношениям России с Украиной и Грузией. Что он имел в виду, можно только гадать. Известно, что Россия по-прежнему видит себя старшим братом по отношению к бывшим республикам Советского Союза, и заявление американского президента о признании особых отношений может быть истолковано Кремлем неверно, как согласие с тем, что страны ближнего зарубежья остаются сферой влияния России. Ожидаете ли вы конкретных результатов визита, каких-то договоренностей? Думаю, визит носит в основном символический характер, но в Тбилиси вице-президент Байден может услышать от президента Грузии просьбу о конкретной помощи и может заверить его, что такая помощь будет оказана, военная в частности. Такое возможно. Но главное — заверить народы Украины и Грузии, что Америка поможет их странам противостоять давлению со стороны России. А почему столь тонкая дипломатическая роль передана вице-президенту? Ведь этим должна заниматься госсекретарь Хиллари Клинтон. Байден по рангу выше Хиллари Клинтон. Вице-президент — второй человек в нашем государстве после президента. И то, что именно его президент попросил отправиться в Киев и Тбилиси, указывает на то значение, какое придает визиту Барак Обама. Госсекретарь занимается общими проблемами американской дипломатии. А здесь Джо Байдену предназначена роль специального посланника президента для выполнения особо важной дипломатической миссии. Исторически роль вице-президента в Соединенных Штатах больше церемониальная. Верно, однако в разных администрациях по-разному. У Барака Обамы недостаточно опыта в международной политике. Нельзя сказать, что у Байдена большой дипломатический опыт. Однако он, будучи сенатором, возглавлял Сенатский комитет по иностранным делам. Президент Обама не случайно доверил именно ему заявить в Мюнхене, что Соединенные Штаты готовы начать заново строить отношения с Россией. Байден сделал недавно очень важные заявления относительно Ирака, призвав иракскую политическую элиту прекратить внутренние разногласия. Как считают американские политологи, в администрации президента Обамы вице-президенту Байдену отведена значительная, далеко не церемониальная роль.
Это был Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 14:07 по московскому времени авторская программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах». На этот раз «Свобода в клубе Джон Дон». Это новое заведение, англоманское, футболоманское. Здесь люди собираются смотреть футбол на больших экранах, пить пиво и предаваться тем прелестям жизни, которые связаны с жизнью футбольных болельщиков, футбольных фанатов. И вот тема очередной передачи – это именно футбольные фанаты. Сегодня в 14:07 по московскому времени программа «Свобода в клубах», посвященная футбольным фанатам. А далее в программе «Время свободы» основная наша тема. Сегодня исполняется ровно 40 лет со дня первой высадки человека на Луну. Как вы относитесь к идее освоения Луны? С ответом на этот вопрос через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 200 22 12. Можно ответить и смс-сообщением на номер 8 903 743 2801, сообщением на пейджер в Москве 660 10 55 абоненту «Радио Свобода». Вы можете также оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода» свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня». А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами автокатастрофы в Новосибирской области стали, по уточненным данным, 8 человек, ранены 38. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Томск-Яровой, опрокинулся сегодня ночью на трассе Новосибирск-Павлодар. По предварительным данным ГИБДД, водитель уснул за рулем. В Приморском крае более 50 работников 30-го судоремонтного завода Министерства обороны России с понедельника прекратили работу. Они требуют погашения задолженности по зарплате. Умер американский писатель Фрэнк Маккорт, автор романа «Прах Анжелы», принесшего ему всемирную известность. За это автобиографическое произведение в 1997 году Маккорт получил Пулитцеровскую премию. Президент Никарагуа Даниэль Ортега инициирует референдум для внесения изменений в Конституцию, позволяющих ему баллотироваться на второй президентский срок. Вице-президент США Джозеф Байден сегодня начинает визит на Украину и в Грузию. Вступающий 1 августа в должность генерального секретаря НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что будет стремиться к улучшению отношений Североатлантического союза с Россией. Переговоры об урегулировании ситуации в Гондурасе, которые проходили в Коста-Рике, завершились безрезультатно. Соединенные Штаты отмечают сегодня 40-ю годовщину первого полета человека на Луну. Сегодня членов экипажа космического корабля «Аполлон-11», совершивших 40 лет назад полет к Луне, примет президент США Барак Обама. В Иране под залог освобожден местный сотрудник британского посольства, обвиненный в причастности к недавним оппозиционным выступлениям в Тегеране. Американские военные назвали имя солдата, захваченного талибами в Афганистане. По данным Пентагона, это 23-летний рядовой Боу Бергдал, пропавший в провинции Пактика 30 июня. Это был краткий обзор новостей.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупных российских мегаполисах. В Москве и в Петербурге сегодня +25. В Москве переменная облачность, дождь, а в Санкт-Петербурге дождь и, возможно, даже грозы. В Москве сейчас 8:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И вот теперь, как и обещала, обращаемся к той теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня исполняется 40 лет со дня первой высадки человека на Луну. Заслуга эта принадлежит Соединенным Штатам Америки. И шаг в далекий космос в конце 60-х был очевидно политическим. Сегодня при возвращении к мысли об освоении далекого космоса превалируют практические соображения. Наш корреспондент Вера Володина беседовала с правнуком Циолковского Сергеем Самбуровым, который уже 25 лет работает главным специалистом по подготовке космонавтов в ракетно-космической корпорации имени Королева.
Правнук Циолковского Сергей Самбуров считает, что за 40 лет Луну освоили гораздо меньше, чем мечталось его знаменитому предку. А день высадки американских астронавтов на Луне он помнит хорошо. Но самое сильное детское впечатление осталось, конечно, от первого полета Юрия Гагарина.
И, конечно, он меня очень сильно это все потрясло. А уже в 69-й год он был уже вроде как обыденным. Потому что много космонавтов после этого стало приезжать после полета по традиции. Чтения Циолковского начались, и Королев приезжал. И, конечно, кое про что они нам рассказывали. И в то время как бы все Луной были увлечены. 40 лет прошло, казалось бы, вот посетили, и там через 5 лет начали города строить, начали фабрики строить, забыли.
Федеральная космическая программа, рассчитанная до 2015 года, не предусматривает пилотируемых полетов на Луну и на Марс, но Роскосмос рассматривает возможность таких полетов после 2020 года с нового космодрома «Восточный». Правда, сегодня экономический кризис мешает проектированию этого объекта, как и техническому перевооружению всей российской ракетно-космической отрасли. Сергей Самбуров много лет работает в РКК «Энергия». Время от времени он перечитывает книги прадеда.
Циолковский написал и книгу «На Луне», и «Вне Земли» книгу, где он тоже описывал, как на Луну. То, что рассказывали американцы, в общем-то, все сходилось один к одному. То, что было написано еще в прошлом веке, в начале прошлого века Циолковским. Это очень здорово, что американцы там высадились и ходили. Это великое достижение. Надо было в первую очередь осваивать Луну. Во-первых, до Луны лететь близко, всего 3 дня. Во-вторых, как говорил Циолковский, нет атмосферы, и отлично можно наблюдать Вселенную, звезды, все поставить телескопы. В-третьих, там, поскольку нет атмосферы, очень много энергии Солнца можно принять, расстелив там какие-то солнечные батареи, листы, сделать огромные запасы энергии, которые можно каким-то образом на Землю транслировать. Ну и можно сделать отличный космодром для человеческой цивилизации, используя энергию и электрическую, и другую, и пускать корабли уже не с Земли, а пускать корабли с Луны, поскольку тяжесть шестерки меньше и атмосфера нет. Циолковский считал, что Луна – это как бы первая ступенька, на которой подняться, а то дальше уже стартовать можно.
По мнению правнука Циолковского, Луну следует осваивать интенсивнее, делать это не отдельными государствами, а всей цивилизацией, не возводя в космосе искусственных границ. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
И в связи с этим, в связи с 40-летием высадки человека на Луну, сегодня наш диалог со слушателями, наша беседа. Как вы относитесь к идее освоения Луны? Это главный вопрос, который мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. В студии уже включен телефон 8 800 222 12. И посмотрим, кто к нам дозвонился. Владимир из Москвы.
Доброе утро.
Доброе утро, Владимир.
Я
Я очень рад, конечно, что человечество дошло до этого уровня развития, что оно может выйти за земное притяжение. Но вот в контексте вашего разговора я очень бы не хотел, и говорю это с определенной, так сказать, уверенностью и желанием, чтобы, если бы осваивалась Луна, чтобы, не дай бог, была русская нога по причине той, что если мы, русские, будем, кстати, лидерами в Луне, в освоении Луны, мир не будет видеть вот этих всех прелестей, которые в перспективе может дать Луна. Почему я так говорю? Я говорю потому, что Россия, имея колоссальные территории на Земле и колоссальные богатства на этой Земле, оно не способствует тому, чтобы все человечество, весь мир пользовалось этим богатством. Достаточно привести вот газовые войны с Украиной.
Понятно, если... Владимир. То есть, по вашему мнению, освоение Луны в исполнении некоторых государств может означать колонизацию?
Я бы не сказал, это колонизация. Возьмите, например, Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки обладают колоссальным богатством, но они, это не находится под подушкой у этого государства, вот этих все богатств. Это есть ценность всего мира. Достаточно взять интернет, достаточно взять современные технологии.
Понятно.
Отношения между людьми.
Владимир, понятно. Кстати, забегая вперед, скажу, что многие из наших читателей нашего сайта высказывают сходную с вашей точку зрения. Но к чтению сообщений на сайте я обращусь чуть позже, а пока поговорим с Петром.
Доброе утро, Петр. Доброе утро. Ну, я помню газету «Правда», первую страницу в нижнем правом углу была заметочка совершенно скромная.
Об освоении Луны американцами, о высадке, вернее, не об освоении.
И кадров по телевидению, вот. Но в целом это, конечно, был огромный прогресс. Тогда шло мирное соревнование именно в освоении Луны. Тогда была наша страна великой и могучей, скажем так, как бы к этому не относиться. Я тогда в Московском авиационном институте учился и очень ревностно все это следил. Очень переживал, что американцы сели первыми. Вот. А если дальше будут мирно осваивать Луну, конечно, это очень интересный объект, и там можно много научной аппаратуры установить, то, слава богу, поздравляю всех американцев и всех инженеров, техников и ученых, которые дожили до этого великого дня.
Спасибо большое, это был Петр с поздравлениями американцам и с небольшим сожалением уже теперь о том, что это были все-таки в свое время не советские люди, не россияне, как теперь бы сказали. Николай из Брянской области. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро. Ну, осваивать или не осваивать Луну? Значит, всякий застой в любом деле – это первый шажок, так сказать, гибели. В том числе и для человечества. Расширяться надо. И осваивать, конечно, надо. Я присоединяюсь целиком и полностью к тому, что сказал товарищ Самбуров, да?
Да.
Вот. Я отмечу все-таки, что не дай бог, если космос начнет использоваться в военных целях. Вот. Американский диктат, если установится еще и там, это будет стать гибельным для всех.
Спасибо, вот. Николай. Понятно. Наши слушатели говорят, кто о российском диктате в космосе, кто об американском. Но так или иначе, все предостерегают от диктата в этой сфере. Ну и последний звонок в этой части беседы со слушателями примем Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро. Видимо, Людмила по какой-то причине потеряла с нами связь. Ну что ж, тогда Николай из Мордовии. И у Николая тоже проблемы со связью, а может быть и у нас. Но мы обязательно это выясним, и обязательно в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы» еще состоится разговор со слушателями по телефону 8 800 222 12. Но это еще не все народное мнение, которое я хотела сегодня огласить с ответом на вопрос, как вы относитесь к идее освоения Луны. После короткой рекламы загляну на наш сайт и что нам пишут смс-сообщениями и на пейджер.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и продолжаем обсуждать тему, как вы относитесь к идее освоения Луны. Сейчас некая разновидность заочного обсуждения, потому что я буду зачитывать сообщения, смс-сообщения, сообщения на пейджер, а также комментарии на нашем сайте в разделе «Вопрос дня», вот с ответом на этот вопрос, как вы относитесь к идее освоения Луны. Сергей Митрофанов пишет: «Я категорически против. 40-летняя пауза показала, что человечество очень часто тратит огромные деньги на совершенно ненужные вещи». Слушатели Майорова пишут: «Положа руку на сердце, спросим себя, зачем это нужно? Очень хорошо сказал кто-то из запрашиваемых, что одну планету уже загрязнили, тогда это было соревнование двух систем. Сегодня уже понятно, какая система и кто впереди планеты всей». Кому-то понятно, кому-то, возможно, и нет. Александр из Сызрани пишет: «Нил Армстронг вступил на поверхность Луны 21 июля 1969 года. В ночь, будем точны, с 20 на 21 июля. Так что все, у кого этот день ассоциируется с праздником, празднуйте 2 дня. Так, и еще посмотрим, что же нам пишут на сайт. Много сообщений. По крайней мере, на данный момент 19 сообщений. Очень интересует лунная тема наших слушателей. «Землю бы сначала как следует освоили, а вы Луну. Рано, лет 1000 нужно подождать. Есть более насущные проблемы». Это так считает Максим из Дрездена. Из Москвы абонент, который подписался «Хренов». «Когда будет освоен термояд и телепортация уже устареет», восклицательный знак. То есть, видимо, тогда придет время освоения Луны. «Да и проблема не в наличии бумаги с нарисованными номиналами, то есть не в наличии денег, а в полнейшем отсутствии мощности по производству и запуску флота грузовых кораблей для строительства на Луне». Но это только часть достаточно обстоятельного комментария от Хренова из Москвы. Миша из Москвы: «После всего, что мы сделали с планетой Земля, освоение Луны будет проходить под лозунгом «Где бы не гадить, лишь бы нагадить». Владимир из Торонто: «Если не поделим Луну сразу и по справедливости, то не договоримся заранее о территориях и зонах влияния. Перегрыземся, затем войну здесь, на Земле, устроим. Поубиваем себя, а Луна так и останется висеть неосвоенной». Висеть неосвоенной, нравится мне, Луна останется висеть. Наконец, Николай Кузнецов из Москвы. Это, если бы распечатать, наверное, страницы 3 было бы текста, но я прочитаю только... «На современном уровне развития человечества Луна и ее обратная сторона, реальная деятельность Луны может иметь 2 цели. Создание на границе обратной стороны Луны неуязвимых Земли постоянно действующих БАЦ ракетного или пучкового оружия для бомбардировки Земли, и добыча гелия для создания практически не уступающего по мощи ядерному, но сверхчистого оружия». Вот такие рекомендации от Николая Кузнецова из Москвы. На этом пока прервемся. Я еще обращусь к тому, что нам пишут на сайт и смс-сообщениями. Пока в Москве практически без четверти 9. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» и коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае более 50 работников судоремонтного завода прекратили работу из-за долгов по зарплате. Умер американский писатель Фрэнк Маккорт, автор романа «Прах Анжелы», принесшего ему всемирную известность. Переговоры об урегулировании ситуации в Гондурасе завершились безрезультатно. Вице-президент США Джозеф Байден сегодня начинает визит на Украину и в Грузию. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии уже Михаила Шевелева. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Обычно Михаил читает российские газеты для нас, рассказывает о самом главном и интересном. И сегодня, безусловно, это же самое будет делать. Но сначала по инерции задам вопрос. Михаил, как вы относитесь к идее освоения Луны?
Я всячески поддерживаю идею освоения Луны и думаю, что в этом есть некоторая неизбежность. Другой вопрос, как ее осваивать? Как БАМ или как Луну?
А что газеты пишут по этому поводу? И пишут ли вообще сегодня российские газеты об не об освоении, а высадке на Луну, например?
Вот это любопытный вопрос, и ответ на него выглядит довольно печально. Единственное российское издание, это «Независимая газета», помянула дату высадки человека на Луну. «Аполлон помог Америке выйти из пике». Это заголовок материала в «Независимой газете». И мысль авторов материала заключается в том, что и 40 лет спустя главной движущей силой исследований и освоения космоса остается политика. «Независимая газета» напоминает, что экспедиция на Луну не имела научно-исследовательских целей. Все остальные издания заняты проблемами, я бы сказал, более местечковыми. Газета «Ведомости» Евгения Чичваркина пришивают к делу. Подробности того, как правоохранительные органы России, выражаясь языком улицы, продолжают гонять предпринимателя Евгения Чичваркина. Он теперь проходит по делу не как организатор преступной группы, а как пособник, потому что это легче доказать в суде. Еще одна любопытная публикация в газете «Ведомости» на первой полосе — «Резерв Миллера». Речь идет о том, что в бюджете «Газпрома» на этот год заложены 2,2 миллиарда рублей на непредвиденные социальные расходы. «Газпром» предвидит большие непредвиденные социальные расходы. Газета «Коммерсант». GM выкатит ультиматум. Речь в этом материале идет о том, что подходит к концу торг за компанию «Opel». И российские претенденты на эту марку требуют у компании General Motors всю интеллектуальную собственность или откажутся от покупки. Газета «Время новостей» всю первую полосу посвящает скачкам на приз президента России, но не только, собственно, скачкам, хотя есть и материал интервью с президентом Национального скакового общества, но главное, конечно, это развитие событий внутри СНГ. События развиваются не по самому оптимистическому сценарию, если верить газете «Время новостей». Так выглядят заголовки российских газет сегодня.
Для многих и обычная жизнь – это сплошь скачки на приз президента. Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Мы с ним еще встретимся в студии утренней информационной программы «Время свободы». А мы продолжаем программу и о важной теме не только для Москвы, но, наверное, для многих российских городов. Но началось все с Москвы. Департамент транспорта и связи Москвы рекомендовал компаниям-перевозчикам прекратить привлекать мигрантов к работе водителями общественного транспорта, главным образом маршрутных такси, из-за крайне неудовлетворительного контроля со стороны работодателей. На наши улицы выезжают водители, которые плохо знают город и свой маршрут, не адаптированы к столичным дорожным условиям и социальным культурной среде Москвы. Вот так прокомментировал это решение глава ведомства Василий Кичиджи. Вопрос спорный, считают эксперты. Чтобы запретить отдельным группам граждан работать в той или иной должности, необходимо принять федеральный закон и, самое главное, обосновать его необходимость. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Мосгортранс – основной перевозчик пассажиров российской столицы. Это единственное предприятие, курирующее работу наземного пассажирского транспорта, которому разрешено принимать на должность водителей иностранцев. Как сказала «Радио Свобода» начальник пресс-службы Мосгортранса Ольга Терно, руководство предприятия просило к 2010 году увеличить квоту на иностранную рабочую силу с 7 тысяч человек до 12. Однако в этой просьбе в департаменте транспорта и связи Москвы отказали. Более того, руководитель ведомства Василий Кичиджи пообещал, что в городе с нового года не останется ни одного водителя-гастарбайтера. Это заявление он сделал после заседания студенческого правительства дублеров Москвы, где обсуждался законопроект о транспортном обслуживании пассажиров столицы. Основные претензии к водителям-иностранцам – плохо знают маршрут, не адаптированы к столичным дорожным условиям и социально-культурной среде Москвы. Вот как комментирует это решение один из участников обсуждения законопроекта, исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников.
Лет 30-то эта проблема стоит перед городским транспортом. То есть это зародилось еще во времена Советского Союза, когда по лимиту приглашали на работу в город Москву в основном две категории работников из других регионов. Это строительные рабочие, это водители городского общественного пассажирского транспорта. Чтобы решить этот вопрос за счет москвичей или жителей ближайшего Подмосковья, чтобы было, наверное, самое удачное, нужно повысить престиж этой работы. В первую очередь, наверное, престиж заработной платы, наверное, какие-то социальные пакеты, социальные льготы. Но дело в том, что вопрос зарплаты водителей, он же упирается в вопрос тарифов. Есть четко совершенно экономически обоснованная структура себестоимости перевозки одного пассажира. Повысить можно только откуда-то, получив дополнительные доходы. Дополнительный доход можно получить только при нашей еще инфляции, только повысив тариф. Это получается такая экономическая вилка.
С юридической точки зрения предложение Департамента транспорта запретить брать на работу водителей мигрантов очень спорное, говорит юрист Центра трудовых прав Анна Гвоздицких.
Вопрос же состоит не в том, мигрант человек или не мигрант, а в том, способен ли он выполнять эту работу профессионально, квалифицированно, то есть соответствует ли он этой работе по своим деловым качествам, там, включая состояние здоровья, квалификацию, подтверждение и так далее. Когда мы переводим разговор в плоскость мигрант, то уже это затрагивает вопросы и национальности, и какие-то этнические вопросы. То есть здесь существует большой риск нам скатиться как бы в сторону, опять же, каких-то предубеждений, стереотипов, оценки людей не по их деловым качествам, а по дискриминационным моментам. У нас, конечно же, возможно вот в законе ограничения по трудовой деятельности для иностранных граждан, тогда это должен быть закон, да, должно все пройти через Государственную Думу, чтобы было законное основание для ограничений иностранным гражданам занимать, вот, например, такие должности. Я полагаю, что здесь существует очень большая опасность все это свести к вопросу не о профессионализме, а о национальности.
Председатель исполкома переселенческих организаций Лидия Графова не разделяет оптимизма руководства Мосгортранса, которое надеется, что в период кризиса российские граждане пойдут на те рабочие места, которые традиционно занимали иностранцы.
Вот уже Министерство транспорта, скоро вообще Комитет по экологии запретит мигрантам дышать воздухом. Вообще слово «мигрант» у нас становится такой обидной кличкой, и вообще мигрант – это такая гонимая национальность. Какое имеет значение, мигрант он или не мигрант, если он имеет разрешение на работу, если он здесь находится легально, если он первоклассный шофер, ну, хорошо, не надо его сразу сажать за руль с пассажирами, пускай проходит какую-то тренировку. Но ведь если сейчас все мигранты перестанут идти в транспорт, то наш общественный транспорт просто остановится, потому что, насколько мне известно, допустим, на автобусах в основном ездят Украина и Молдавия. Маршрутные такси, они там бьются, и вот поэтому в этом мигранты виноваты. Ну, наверное, все-таки все дело в том, что у нас, во-первых, очень дряхлый общественный транспорт, во-вторых, сумасшедшие правила на дорогах. Надо, я думаю, не по национальности, а по профессиональным качествам людей отбирать.
Таково мнение председателя исполкома переселенческих организаций Лидии Графовой. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжает утреннюю информационную программу «Время свободы». Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» столетие со дня рождения Андрея Громыко, мистер Ноу как символ советской внешней политики. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Галкин. В субботу исполнилось 100 лет со дня рождения Андрея Громыко. Начавший дипломатическую карьеру в 1939 году, в 40-х и 50-х годах он был представителем Советского Союза в США, Великобритании и ООН. А в 60-х, 70-х и начале 80-х, будучи министром иностранных дел, Громыко стал для мира, что называется, лицом советской внешней политики. Лицом неулыбчивым, суровым, известным миру как «Мистер Ноу», «Господин Нет». Кубинский ракетный кризис, эпоха разрядки, переговоры о контроле над вооружениями, почти 30-летнее пребывание в кресле министра иностранных дел страны, добившейся статуса супердержавы, предопределило легендарный статус Андрея Громыко как одного из творцов советской внешней политики и выдающегося дипломата. О роли Громыко во время кубинского кризиса, одного из ключевых событий второй половины 20 века, я попросил рассказать профессора университета Брауна Сергея Хрущева, сына Никиты Хрущева, назначившего Громыко на пост министра.
У Громыко был, конечно, ключевым игроком во время этого кризиса, потому что
он был министром иностранных дел, а это была дипломатическая торговля. Вы не нападете на Кубу, мы заберем свои войска. Никита Сергеевич рассказал Громыко об этой идее первому, это мне Андрей Андреевич сам рассказал, о идее там, что надо поставить ракеты на Кубе и тем самым продемонстрировать американцам, что в случае нападения на Кубу наша реакция будет такой же, как американская, если мы нападем на Западный Берлин. Громыко сказал, что это прекрасная идея, но после этого, так сказать, решение, естественно, принимал президиум ЦК, который несколько раз заседал. Со стороны Громыки мы знаем, что Громыко в тот момент, когда ракеты уже стояли на Кубе, и он не знал, что Кеннеди об этом знает, выкручивался как мог, когда был на приеме в Белом доме.
Само, собственно, решение отыграть было принято Хрущевым и, естественно, Кеннеди.
Решение отыграть было принято и Хрущевым, и Кеннеди. Они поняли, что это слишком опасно, что ситуация может выйти из-под контроля и начаться стрельба.
Словом, он едва ли может претендовать на звание архитектора советской внешней политики.
Он был не архитектор, он был аранжировщик. И при Сталине, и при Хрущеве руководитель государства задавал разрядку. Никита Сергеевич провозгласил так называемое мирное сосуществование. Это было затверждено на 20-м съезде. После, когда Хрущева сняли, то старый термин уже не нравился, и Брежнев его заменил термином «разрядка» или «детант». Но это тоже была позиция Брежнева, которую проводил Громыко. Но он никогда разрядку не предлагал, и при товарище Сталине он был таким же архитектором самой жесткой линии, и если бы эта жесткая линия сохранилась, то он бы ее и проводил. Он не был творцом этой дипломатии. Скажем, в отличие от Максима Максимовича Литвинова, который без конца предлагал свою линию, вопреки Сталину, более такую мягкую в отношении демократии. Андрей Андреевич себе этого не позволял. И вы поймите, что Громыко пришел во власть в самый разгар тех сталинских репрессий. Он был очень осторожный человек. Он понимал, что тогда он не выживет. И он таким и остался. Он был испуган на всю жизнь.
Эта закалка, судя по всему, и безошибочно выделяла советского министра иностранных дел в глазах западного человека. «Какие ассоциации у вас вызывает имя Громыко?» — спросил я профессора Маршала Голдмана, занимавшегося изучением Советского Союза с 60-х годов. «Господин, нет, потому что он производил впечатление человека, блокирующего любые попытки договориться. У него всегда было каменное лицо, с ним трудно было найти общий язык. Он добавил имиджу СССР оттенков враждебности, негативизма. Тем не менее, известно, что в глазах поклонников имя Громыко ассоциируется с успешной внешней политикой великого государства и выдающимися дипломатическими способностями. Он, без сомнения, умел действовать в труднейших ситуациях. Он был умным профессиональным дипломатом. Но я не был бы столь безапелляционен в оценке советской внешней политики. Да, вы можете найти сегодня ее поклонников в третьем мире, но посмотрите, скажем, на Восточную Европу. Посмотрите на те области политики, где активно чувствовалось влияние Громыко. У Советского Союза и его политики нет поклонников. Сейчас трудно найти кого-то, кто бы упоминал добрыми словами эпоху, когда они жили под советским колпаком. Вот такие эмоции вызывает столетняя годовщина Андрея Громыко у профессора Маршала Голдмана и Сергея Никитича Хрущева. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сразу после выпуска новостей в программе «Время свободы» МВД отреагировало на общественные акции против произвола милиции. Милиционеры получили письменное наставление от министра, как себя вести с задержанными. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир.